Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 8 июля по новому стилю, 25 июня по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобномученицы Февронии Девы, преподобного Никона Оптинского исповедника, священномученика Николая и Василия Пресвитеров, благоверного князя Петра в иночестве Давида и княгини Февронии в иночестве Ефросини, муромских чудотворцев. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 18 года Оптина пустынь, в которую послушником пришел Николай Беляев в 1907 году, была закрыта. Обитель еще держалась под видом сельхозартели до 23 года. Последний оптинский настоятель, архимандрит Исаакий II, благословил иеромонаха Никона принимать на исповедь приходящих и служить в Казанском храме, последнем храме, оставленном оптинским иноком. Еще послушником Никон Беляев был любимым учеником и сотаянником старца Варсонофия, который духовными очами провидел в нем достойного себе преемника, ревностного последователя старческих заветов. Отец Никон никогда не желал и не искал начальственных должностей, но волею судеб Божьих именно ему был поручен храм и ключи от него, именно ему пришлось последним покинуть дорогую Оптину. Сюда по-прежнему стремились верующие люди, чающие духовного утешения и нуждающиеся в совете, и принимал их именно отец Никон. После закрытия Казанского храма Оптиной пустыни отец Никон переехал в Козельск, где до самого ареста 16 июня 27 года служил в Успенском соборе. Его пасторская деятельность, популярность в народе была хорошо известна. Отец Никон был готов ко всему, и незваных гостей, которые пришли его арестовывать, встретил с невозмутимо спокойным видом. В общей камере калужской тюрьмы, куда его поместили после ареста, он по-прежнему не упускал случая сделать наставление или напоминание кому-либо из духовных чад. Осенью 27 года отец Никон во время свидания с духовной дочерью, монахиней Амвросией, сумел незаметно передать ей пятый том сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. В книгу был вложен пакет с маленькими, аккуратно заклеенными киселем записочками, адресованными духовным чатам. В каждой содержалось несколько изречений, соответствующих духовному устроению каждого. Но самым драгоценным оказалось то, что в этой книге на полях и вклеенных страницах отец Никон написал пояснение к тексту, дополнение и наставление. Драгоценные эти записи были потому, что как нельзя более соответствовали духу времени, они были как бы завещанием духовным детям наставника и отца. Отец Никон был осужден на 3 года и направлен в Соловецкий концлагерь. 9 февраля 28 года, в день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, он навсегда покинул ставшую родной калужскую землю. В марте этап прибыл в Кемь, и из-за циклона, прервавшего сообщение с Соловками, отец Никон был оставлен в Кемском пересыльном пункте. По причине расширения вен на левой ноге, батюшка был освобожден от тяжелых работ и поставлен сторожить склады. В апреле 29 года он был переведен на Попов остров Карельской республики, где работал в лагерной канцелярии. Пробыв в лагере немногим более 2 лет, отец Никон был назначен на вольную высылку в город Архангельск. Перед отправкой заключенных подвергли медицинскому осмотру. Врач обнаружил у отца Никона далеко зашедший туберкулез легких, посоветовал в Архангельске добиваться направления на медицинскую комиссию, чтобы изменить место ссылки на более подходящее в климатическом отношении. Однако отец Никон решил положиться на волю Божию и ничего предпринимать не стал. Пристанище отец Никон нашел в окрестностях Пенеги, в деревне Воепола, в доме старой одинокой женщины. Зимой 31 года здоровье его стало ухудшаться, но хозяйка его квартиры оказалась женщиной с характером исключительно жестоким. Она быстро учла беспримерное терпение и смирение ссыльного священника и заставляла его выполнять работы по хозяйству, помыкала им как невольникам. В лютый мороз, с больной ногой и постоянно повышенной температурой, он возил в санках воду из колодца, пилил, колол и носил дрова, очищал снег. Когда же совсем изнемог, хозяйка выгнала его из дома. Отец Никон чувствовал себя так плохо, что идти никуда не мог. Ему вспомнилось, что когда он был еще послушником Николаем в тихом и уютном скиту, старец Варсонофий молитвенно произнес над ним пророческие слова: «Господи, спаси сего раба твоего Николая, будь ему помощник, защити его, когда он не будет иметь ни крова, ни приюта». И Господь не оставил своего избранника. Ссыльный оптинский иеродиакон Петр перевез отца Никона в соседнюю деревню, на квартиру, которую снимал у благочестивой вдовы, и с этого дня сам стал за ним ухаживать. Жестокий недуг быстро развивался. К концу мая 31 года отец Никон уже не вставал, совершая по памяти монашеское правило и непрестанно повторяя Иисусову молитву. Чудо милости Божией, он еженедельно приобщался святых христовых тайн. Его приходил причащать ссыльный игумен Скита, параклит отец Паисий. Из Москвы приехала ухаживать за своим духовным отцом шамардинская рисофорная послушница Ирина Бобкова, впоследствии схемонахиня Серафима. Перед смертью отец Никон предрек ей, что она доживет до открытия Оптиной и вернется в родное Шамардино. С тех пор прошло 57 лет, и в год открытия Оптиной пустыни старице схемонахини Серафиме было уже 103 года, и в далеком Гомеле 3 июня 88 года она восславила Бога, сказав: «Дожила». В родную шамардинскую обитель она вернулась в 105-летнем возрасте, умерла схемонахиня Серафима в 90-м году. 8 июля 1931 года под праздник Тихвинской иконы Божией Матери, которая хранит и благословляет северные пределы русской земли, отец Никон тихо отошел ко Господу. Похоронен был последний оптинский старец, скончавшийся, напомню, 43 лет от роду на местном кладбище в Валдакурии. Да, мы привыкли называть старцем пожилого человека, умудренного житейским опытом, но в православной традиции понятие старчества наполняется смыслом глубоким и таинственным. Старцами называют подвижников, которые за свое богоугодное житие сподобились от Господа благодатных даров Святого Духа, дара духовного рассуждения, прозорливости, исцелений и чудотворений. И поэтому старчество не обусловлено ни иерархическим положением в монастыре, ни саном, ни возрастом, как мы видим на примере отца Никона. Дом, в котором умер старец Никон, сохранился до сих пор, и в нем остались две иконы преподобного исповедника Никона, которые хозяин в начале 90-х годов передал монахам Оптиной пустыни. Сейчас мы вспоминали о подвиге монашеском, но в церкви два института, которые люди считают подчас противоположными друг другу – монашество и брак. На самом деле, говорил митрополит Антоний Сурожский, брак и монашество как бы два лика одной и той же церкви. В монашестве человек отходит от той личной человеческой близости, которая составляет радость и полноту брака, отходит как бы в предвкушении того времени, когда Бог победит, когда победит все, что есть лучшего в человеке. В браке единство бросается в глаза. Двое соединяют свою судьбу так, чтобы весь свой земной путь пройти вместе, и брак – есть выражение предельной радости и полноты, но полноты не успокоенности, а торжества радости и любви. Такая любовь земной жизнью не кончается, а переходит в вечность. Так случилось с мужем и женой, память которых, как святых, совершает сегодня Церковь. Они были неразлучны на земле, неразлучны они сейчас и в Царстве Божьем, неразлучны они и в наших молитвах. Мы почитаем их вместе, благоверного князя Петра и благоверную княгиню Февронию, муромских чудотворцев. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и требовали, чтобы князь отпустил ее, но святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со своей супругой святой Февронией. Святые Петр и Феврония прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час, 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Тела святых были положены в одном гробе. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак. Наверное, очень важно в наше время, когда супружеская верность не в почете, читать детям житие или сказания Петре и Февронии, чтобы они знали, что не только в сказках, а в реальной жизни такое было. Жили долго и счастливо и умерли в один день. И значит, это возможно и сейчас. Если знать, что, как говорит митрополит Антоний Сурожский, брак – это чудо восстановления единства там, где оно не может быть восстановлено человеческими силами. Мощи святых Петра и Февронии и сейчас находятся в районе Мурома, поселок Малая Мишина, в Свято-Троицком Муромском Новодевичьем женском монастыре в Троицком соборе. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Молитвами святого преподобного Никона Оптинского, святых Петра и Февронии, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.